Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Прокуратура предъявила обвинение капитану траулера «Электрон». В Пакистане вспышка птичьего гриппа. В центре Минска сторонники белорусской оппозиции продолжают акцию протеста против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов 19 марта. С подробностями наш корреспондент Игорь Корней.
Собралось около 500 человек. Постоянно люди подтягиваются. Призывают собраться снова за оппозицию вечером. Ожидается приезд уже экс-кандидата президента Беларуси Александра Милинкевича. Стоит сказать, что его ближайшие сторонники, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и его зам Александр Добровольский были задержаны сегодня ночью, когда покидали Октябрьскую площадь. Также было задержано около 30, в общем, человек. Очень много молодых людей, очень много людей пожилого возраста. В основном это пенсионеры, которые солидарные с молодежью, они приносят сюда продукты питания, хотя не всем это удается сделать. У кого сумки достаточно большие, милиция просто их не пропускает, этих людей. Милиция периодически предупреждает, что акция не санкционирована, говорит, что следует разойтись, однако силовых попыток разогнать эту демонстрацию не предпринимается. Но многие связывают это с тем, что до сих пор в Беларуси, в Минске в частности, находится очень много иностранных журналистов и иностранных международных наблюдателей.
Передавал Игорь Корней. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В понедельник вечером ее с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, сообщила в интервью «Радио Свобода» сама Литвинович.
Был удар, и он был настолько сильный, что я сразу потеряла сознание, поэтому, слава богу, все остальные удары я не помню и не чувствовала. Скорая отвезла в Склифосовского, где-то в середине ночи меня пустили домой. Точно не ограбление и не хулиганство, потому что у меня была с собой сумка с ноутбуком, у меня были деньги с собой, не очень много, но были. Ничего не взяли, поэтому я думаю, что, конечно же, это скорее такого рода предупреждение. И я это в большей степени, конечно, связываю с моей деятельностью по независимому расследованию, которым я занимаюсь, событий в Беслане и в Норд-Осте.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Марина Литвинович.
«Радио Свобода». Новости.
В Читинской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских садов и работников учреждений дополнительного образования, требующих погашения долгов по зарплате. В акции участвуют 180 человек. В понедельник они приостановили работу до полного погашения долга, составляющего около 2 миллионов рублей. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву. С подробностями наш корреспондент в Мурманске Андрей Королев.
В Мурманской областной прокуратуре утверждают, что обвинение капитану Яранцеву предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса России. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы с применением запрещенных средств лова в районе архипелага Шпицберген в Баренцевом море, а также незаконном удержании на судне представителей береговой охраны Норвегии. Сам капитан в телефонном разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» в очередной раз отверг обвинения в свой адрес, назвав их надуманными. При этом он вновь сослался на документы российской стороны, подтверждающие законность промысла в территориальных водах Норвегии у архипелага Шпицберген. Что касается пункта о незаконном удержании норвежских контролеров, Валерий Яранцев сказал, что ни о каком захвате заложников речи идти не может. Норвежцы имели возможность покинуть «Электрон» в любое время. Они свободно передвигались по судну и общались с российскими моряками, заявил капитан. Российский траулер «Электрон» был задержан норвежской береговой охраной у архипелага Шпицберген. Сразу же после задержания капитан совершил побег из Норвегии и направил судно в Мурманский порт. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен на двух птицефермах на севере страны. Фермы изолированы. С 2003 года в Азии, Африке и Европе жертвами птичьего гриппа стали около 100 человек. Как сообщают американские эксперты, вирус продолжает мутировать, но, по их словам, только время покажет, будет ли он способен вызывать пандемию. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщению информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением трех других постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Франция и Великобритания, вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана, оказав на него жесткое давление. Дальнейшие переговоры по этому вопросу продолжатся сегодня с участием всех 15 членов Совета Безопасности. Президент США Джордж Буш вновь не исключил возможности возможности применения силы против Ирана.
Угроза, исходящая от Ирана, состоит в том, что он ставит своей задачей уничтожить нашего союзника, Израиль. Это серьезная угроза, угроза всему миру. Я уже говорил об этом и повторю еще раз. Мы можем применить военную силу для защиты Израиля.
Сказал Джордж Буш. На Курильских островах и на Сахалине третьи сутки бушует циклон. По-прежнему парализованы автомобильное, морское и авиасообщение. Снежные заносы отрезали от внешнего мира десятки населенных пунктов. С подробностями Наталья Сердюк.
Мощный шторм в Татарском проливе по-прежнему парализует паромное сообщение между островом и материком. Улучшение погоды в ближайшее время не предвидится. В свою очередь в областном управлении автомобильных дорог сообщили, что снежные заносы нарушили движение транспорта по дорогам более чем половины района. Области. Третьи сутки остается блокированным сквозной проезд по федеральной трассе, соединяющей южные и северные районы Сахалина. Весенний циклон, который принес на Сахалин мокрый снег и сильный порывистый ветер, нарушил энергоснабжение в 14 населенных пунктах острова. Аварийно-восстановительные бригады сейчас в усиленном режиме работают над устранением последствий циклона, который пока продолжает бушевать над Сахалином и не только. На южных Курилах тоже борется с непогодой. Техника не справляется со снежными заносами на дорогах. На островах сейчас сильно метет, действует штормовое предупреждение. Для радио «Свобода» Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
Напомню главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Олег Усов. Наша... сегодняшняя тема – нарушение прав в сфере культуры. Участники передачи – историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских, литератор Семен Каминский, дочь главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жака Ирина. И лидер общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Итак, нарушение прав в сфере культуры. Для начала я бы хотел вопрос затронуть о значении культуры в жизни российского общества. Говорят, что Россия очень богатая страна. Нефтью, газом, лесом, природными ископаемыми, рыбой и так далее. Но польза от этого всего, конечно, не доходит до... простого россиянина. Конкретно с этого имеют выгоду какие-то определенные отдельные люди, чиновники, олигархи, бюрократия и так далее. Еще говорят, что Россия страна великой культуры, что в России очень хорошие театры, музеи, оркестры, бессмертная литература. Но вот как размышляет простой россиянин, молодой человек, который формировался в 90-х годах прошлого века? Он считает, что цель жизни, не все, конечно, но большая часть, как правило, считает, что цель жизни, богатство, это хороший дом, хорошая иномарка, возможность поехать за рубеж покататься на горных лыжах, хороший мобильный телефон. И уж, наверное, не рассуждают, что необходимо иметь собрание сочинений Достоевского или Толстого, быть начитанным человеком. Вот скажите, пожалуйста, Семен Матвеевич, культура – это забава интеллигенции в России? Или же это действительно необходимое условие цивилизованного общества, его развития этого общества? Ведь молодые люди не хотят читать, ходить в театр, они хотят ходить в ночные клубы, они хотят иметь дорогие вещи, машины и так далее. Ну, знаю, что это можно иметь, только если ты будешь близко не к культуре, а к нефти, газу, к лесу и так далее. Вот как, на ваш взгляд, все-таки что такое культура?
Помните, да, одно известное выражение, когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Помните?
Слава богу, пока этого мы не слышим от нынешних руководителей России.
Да, нет, но когда задаете вы этот вопрос, то он в некотором смысле для меня риторический, естественно. Достаточно вспомнить человека, который говорил о том, что при слове «культура» я хватаюсь за пистолет. Я бы функцию культуры сказал две. Во-первых, это строительный материал, без которого невозможно создание человека, потому что в противном случае это не человек, это некая конструкция, которая подвержена всевозможным коррозиям, изменениям и уродствам. А во-вторых, это некая вакцина, я бы сказал, от чудовищных болезней, которым, не знаю, Господь, который сотворил землю, или по другим причинам, человечество подвергается на протяжении своего существования. И именно культура, мне кажется, является вот вакциной, которая каким-то образом в очень тяжелые времена помогает расти. Что же касается того, той части вопроса, который вы мне задали, как бы соотнося культуру с нынешней достаточно большой частью людей, которые не хочет покупать Достоевского, а хочет тусоваться, то в каком-то смысле я думаю, что это все-таки вечная проблема. Помните у Некрасова, когда мужик не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. То есть это проблема не сегодняшнего дня, вероятно. И 200 лет тому назад было ощущение, что молодежи как-то культура не близка. Но если говорить о серьезной культуре, о такой вот очень серьезной культуре, то все-таки, на мой взгляд, это удел небольшого слоя населения. Но задача вот людей, которые уверены и больны культурой именно, в том, чтобы дать возможность более широким слоям, пусть не в полном объеме, но в наиболее возможной частью дать им и этот строительный материал, и эту вакцину.
А вот здесь, Павел Матвеевич, я вас спрошу о российском телевидении. Что мы сегодня видим? Ну, есть канал «Культура».
Есть канал «Культура».
Но есть и другие каналы, где 24, ну, не 24, но гораздо меньше, но
18 часов.
18 часов в сутки идут сериалы с прерывами там, ну, на новости и другие кулинарные программы. И что мы видим в сериалах? Мы видим инструкцию для молодежи, как жить богато, обманывая.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы... То есть вы хотите спросить меня, одобряю ли я эту ситуацию, или она мне, как бы, у меня вызывает неприязнь. Тут не такой простой ответ на это. Я, например, вот считаю, что если есть пятая кнопка, то ты можешь ее нажать и смотреть ее. Я, например, не очень одобряю вот такие оглушительные бесконечные нападки на того же там Евгения Петросяна или «Аншлаг». Я не могу сказать, что я являюсь поклонником. Я выключаю тоже эту программу. Я не смотрю. Но скажите мне, пожалуйста, Олег, я понимаю, что сегодня вы задаете вопросы, но мне хотелось бы спросить, виноват ли человек, который не понимает балета, есть ли его в этом вина? Ведь нет, правда?
Есть вина тех, кто должен ему привить любовь к балету. Нет, кто я... это? Это уже
нет,
другой разговор.
Нет, Олег, невозможно, понимаете, ну вот дано человеку, ну вот не понимает он балета, ну не понимает, он не виноват. Но в меру того, что ему дал Господь, он какую-то часть культуры все-таки воспринимает. Будем считать, что это его беда. Нужно ли за это винить Петросяна? Вы понимаете, как я ставлю вопрос? То есть нельзя переносить вину на человека, который обслуживает Я прошу прощения за жестокую аналогию, но есть в обществе ассенизаторы. Виноваты ли они?
Спасибо, Семен Владимирович. Ваша мысль ясна. Это был литератор Семен Каминский. А мы прервемся на одну минуту.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире программа «Человек имеет право». Мы обсуждаем следующую тему – нарушение прав в сфере культуры. В обсуждении участвуют историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских, литератор Семен Каминский, дочь главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жака Ирина и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Вопрос Геннадию Николаевичу Холманских. Вы могли бы нашу дискуссию продолжить, которую мы здесь начали с Семеном Матвеевичем?
Ну, конечно, эта тема, в общем-то, очень широкая, и здесь как-то однозначно трактовать какой-то аспект невозможно. Что касается, что у нас выросло, в плане того, что у нас выросла молодежь, которая не способна воспринять балет, но это, в общем-то, где-то заслуга вот этих вот 70 лет советской власти, которая к этому руку определенным образом приложила.
А советский балет был очень хороший.
Хороший, не, да, никто... И он, да, и сейчас,
вот,
он,
вот в этом-то и странность.
Он и сейчас еще хорош. Но проблема в том, что вот если взять западного отпрыска, то в их поведенческом как бы аспекте, то разницу... угадываешь вот в чем. И те, и другие, и наши, и наша молодежь, и западная, естественно, они пойдут на Элтона Джона. Но принципиальная разница между западным подростком состоит в том, что с утра он идет на концерт Моцарта, а уже вечером идет на Элтона Джона. Наш же молодой человек на Моцарта идет далеко не всякий. Поэтому вот в этом и есть принципиальное различие. То есть такая вот как бы всеядность культурная, она стала не присуща нашей молодежи. Но здесь ничего нельзя поделать. Тут вопрос состоит в том, что независимо от того, какие пристрастия нашей молодежи, официальная позиция и планка, на которой должна находиться культура, если эта страна тем более европейская, она все равно должна держаться очень высоко, независимо от того, причастна молодежь каким-то ее видом или не причастна. То есть это не должно иметь значения. Вопрос репутации государства, как оно в этом аспекте выглядит на мировой арене. И здесь просто, я думаю, что надо абстрагироваться от интересов молодежи и просто делать свое дело так, как это делали еще при царе-батюшке.
Скажите, пожалуйста, Геннадий Николаевич, Россия – это страна туризма, в том числе и зарубежного. Вот в полной мере... мы используем свои возможности, я имею в виду, Россия в полной мере использует свои возможности вот в этом, в этой области.
Ну, если брать, как бы, если перевести, вот как вы сказали, меркантильная молодежь, все переводит на язык денег. Да, если перевести на язык денег, то получается, что мировой оборот туристического рынка, он оценивается примерно в 600 миллиардов долларов. Доля России в этом обороте, ну, менее 2 миллиардов. То есть, если даже взять, вот, например, закрытые какие-то страны режима, вот Испанию франкистскую, вот стоило ей вот сбросить вот этот железный занавес, и ее прибыль ежегодная, ну, где-то порядка 70 миллиардов долларов в год. То есть, если сравнить, например, доходы, которые получает наша страна от оборонки, вот Путин недавно обнародовал, что вот мы перешагнули за отметку в 5 миллиардов долларов прибыль от оборонки. Ну, пусть будет, если это дает экономике какой-то уровень развития. Но если брать прибыль, которая получается от культуры, то в развитых странах, то это на порядок более высокие цифры. То есть мы теряем ежегодно от того, что наша культура не работает в мировом аспекте, то есть не менее 50 миллиардов долларов в год.
Ну, как ситуацию можно поменять, на ваш взгляд?
Ну, тут много разных причин. Во-первых, нужно изменить и законодательство действующее, а самое главное, тут нужно изменить отношение и средств массовой информации к поступкам определенных лиц, которые руководят государством. То есть вот если взять культуру, то она вот в приоритетные вот эти проекты президентские, вот национальные, которые он сейчас нам представил, как сиюминутные, вот она не входит. Хотя вещь явно прибыльная, вот по сравнению даже с оборонкой, то есть это совершенно другого порядка доходы. Вот. И поэтому я думаю, что здесь вот при таком подходе ничего положительного, я думаю, не может происходить. Я думаю, что тут все еще зависит от того, какие люди у нас находятся во власти у культуры. Ну, то есть, вот когда была эта Екатерина Фурцева, вот взять, к примеру, при Хрущеве, там, при Брежневе, казалось бы, необразованная женщина, не очень-то и далекая, но у нее был какой-то такой вот, знаете, позыв что-то сдвинуть. У нынешних никаких, я думаю, таких претензий нет. Просто отсидеть свои часы на рабочем месте, получить свою зарплату, сходить на трибуну что-то сказать, все похлопали и разошлись.
Говорил историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских, Лев Александрович Пономарев. А вам вопрос, конечно же, по вашей специальности, по вашей деятельности. Мы очень часто становимся свидетелями волями-неволями скандалов в сфере культуры. То театр забирают, то еще что-то происходит. Вот как, на ваш взгляд, как часто, как сильно культура поражена вот этими проблемами?
Ну, я должен сказать, что, в общем, как все общество, на самом деле, сильно. Так же, как мы видим нарушение закона и нарушение нравственности, нравственных законов во всех сферах, предпринимательской деятельности, там предприниматели убивают, да, вот как мы знаем, то уж куда дальше. Так и здесь мы видим, как были бесконечные споры о собственности между литераторами, и как Московский союз писателей выбросили просто из помещения, и они оказались на улице. Значит, к нам они обращались, и как вот они так и продолжают и сейчас бороться. То есть здесь никаких послаблений для деятелей культуры не делает, хотя вообще я считаю, что, конечно, государство должно патронировать культуру. Оно это так было всегда и так и должно быть вообще. Тем более вот того государства, в котором сейчас мы живем, который, роль государства формально увеличивается, даже там, где, собственно говоря, может быть, это и не нужно было, например, в экономике. Так уж она должна была патронировать культуру, чего не происходит, бесспорно. Но и поражает, и, собственно, работают одни и те же законы, то есть заказные дела. Вот мы, правозащитники, сталкиваемся с тем, что заказы идут на предпринимателей, но заказы идут на деятелей культуры. И вот сегодня здесь вот мы пришли говорить о том, что больной, тяжело больной человек, Валерий Жак, главный вот режиссер, значит, Государственного концертного зала «Россия», находится, в общем-то, я бы сказал, не побоялся сказать, при смерти, понимаете, да, вот у него были 3 инфаркта, у него диабет, у него астма, и он находится еще пока в предварительном заключении, то есть он невиновен, есть презумпция невиновности. Есть решение Пленума Верховного Суда, которое говорит о том, что содержать под стражей нужно человека не только в зависимости от тяжести обвинения, а у него тяжкое обвинение, он обвиняется в том, что он мог быть, значит, заказчиком покушения на убийство. Но при этом учитывать социальный, значит, прошлое человека, социальное прошлое, его социальный статус и так далее. Так вот, Валерий Жак – это человек, который имеет блестящую общественную репутацию. То есть, вот письмо в защиту Жака подписано более 20 деятелей культуры России, имена которых просто знает каждый россиянин. Там достаточно назвать там Аллу Пугачеву или Станислава Говорухина и многих других. Пахмутов, ну и многих других. Понимаете, вот 20 человек блестящих, то есть людей, которые знают вся Россия, сказали, этот человек никуда не денется. Мы ручаемся, что он будет ходить и сотрудничать со следствием. И тем не менее, рискуя его жизнь, его держат за решеткой. И здесь совершенно очевидно, что это заказ, что прокуратура действует не в рамках закона. Вот я как правозащитник, так сказать, и как бы человек, имеющий юридические как бы такие, значит, какие-то основы, я знаю определенно, я могу обвинять следователя Кольчука. Кстати, следователь Кольчук, который ведет это дело, это тот следователь, который дело Нордоста вел. И тоже допускал многочисленные нарушения закона. И вот смотрите, он там, значит, выполнял заказ государства. А здесь я не знаю, заказ государства выполняет или частных лиц. Но я знаю, что он нарушает закон. И что его уже надо отстранить от ведения этого дела, потому что он подвергает жизни Жака реальной опасности. И особенно это вот, когда вот на волне вот это вот, так сказать, то, что произошло с Милошевичем, когда вся страна обсуждает судьбу Милошевича, сейчас это продолжается.
Я хочу обратиться к дочери Валерия Жака, Ирине. Как часто вы видите своим отцом и как его сейчас состояние?
Следователи нам не разрешают встречаться на протяжении 7 месяцев. Я его видела несколько раз, когда его привозили в зал суда. За все это время один раз он разрешил встретиться с мамой.
Вот.
Да, за 7 месяцев. И несмотря на то, что мы просили всех, и прокуратуру, и московскую, и генеральную, и самого следователя, спрашивали, почему он нам не разрешает свидание, он не может открыть государственную тайну. Его никто не допрашивает. Он сидит просто в тюрьме и не производит абсолютно никаких действий. Каким образом может контакт с нами навредить следствию, непонятно. Но нам Владимир Ильич Кольчук сообщил, что он, значит, в качестве воспитательной меры нам свидания с ним не дает. Таким образом, мы можем по состоянию здоровья его следить только со слов адвоката, который к нему регулярно ходит. И когда его привозят в зал заседания, мы его видим. Я могу сказать, что он в ужасном состоянии. Просто в ужасном — это не то слово, оно катастрофическое. Он еле ходит, он очень плохо говорит, у него какие-то нарушения речи пошли.
Ему же не пожилой человек, ему 65
лет. Ему 65 лет, но он за вот эти 7 месяцев, которые он провел в тюрьме, изменился до неузнаваемости. У него вообще тяжелое состояние было здоровья просто как до ареста и до как бы всех этих событий. И у нас вообще колоссальные проблемы были связаны с тем, что мы не можем передать ему лекарства. Мы по 2 недели не можем передать ему таблетки. Он заболел несколькими заболеваниями в тюрьме. И врачи его не обследуют. Нет никакой медицинской помощи. Он там задыхается, его держат в камере, в которой нет окон. Ну, практически нет окон. И он на суде говорил о том, что вот эту форточку, в которую дают пищу, он дышит, когда эту форточку открывают. И что он объяснял судье, что для него каждый день жизни – это пытка. И судья не обратил на это внимания.
Лев Александрович Пономарев.
Я хочу сказать, что это невиновный человек, я хочу подчеркнуть. Поэтому просто мы можем сказать точно, что мы обвиняем следователя Кольчука в том, что он убивает человека. Понимаете, вот мы обвиняем. И я хочу сказать, что вот эти вот известные деятели культуры ходили к прокурору города Москвы Зуеву. Вы понимаете, у этих людей большие возможности, да, знакомства, связи и так далее. Так они ходили, они уже правозащитникам, они пришли в последний момент. Они, конечно, все свои связи включали, и они не получили объяснения, почему вот Жака держит.
Спасибо большое. Семен Матвеевич, вы знакомы с этой проблемой, но, пожалуйста, 2-3 слова, потому что у нас сейчас будет перерыв. 2-3 слова.
Хорошо. Я даже не знаю, из какой области эти 2-3 слова сказать.
А тогда давайте отложим это на вторую половину.
Конечно.
Программы. А сейчас мы перевернемся на краткую сводку новостей. Перед этим я проинформирую наших радиослушателей о программе «Время гостей», которая выйдет в эфир 19 часов после выпуска новостей. Темой программы — Егору Гайдару 50 лет. Проблемы переходных экономик в постиндустриальном мире обсуждают экономист Андрей Нечаев и директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в 4 утра 22 марта. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас краткая сводка новостей.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Несколько человек задержаны. Площадь отцеплена, ближайшие выходы из метро перекрыты. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В понедельник вечером она была доставлена в больницу. Литвинович связывает нападение с независимым расследованием событий в Беслане и Норд-Осте. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву по двум статьям. Ему инкриминируется незаконная добыча рыбы и удержание на судне представителей береговой охраны. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен на двух птицефермах на севере страны. Фермы изолированы. В иракском городе Эль-Магдадия экстремисты атаковали управление полиции и суд, убитые по меньшей мере 15 охранников и полицейских. Нападавшим удалось освободить задержанных, находившихся в обоих зданиях. В Шитинской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских садов и работников учреждений дополнительного образования. Они требуют погасить долги по зарплате. Это около 2 миллионов рублей. В акции участвуют 180 человек. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Проходит переговор Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых обсуждают стороны международные проблемы и экономическое сотрудничество. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением трех других постоянных членов Совета Безопасности ООН вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана.
В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Олег Усов. Наша сегодняшняя тема – нарушение прав в сфере культуры. Участники передачи – историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских, литератор Семен Каминский, дочь главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жака Ирина, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира. 8-800-200-22-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Напомним, о чем мы только что говорили до сводки новостей. Известный культурный деятель Валерий Жак уже полгода сидит в СИЗО «Матросская тишина». Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство президента национальной культурной автономии Азы Рос, чемпиона СССР по самбо Саюна Садыкова. Семен Матвеевич Каминский, вы в курсе этого дела? Можете нас ввести?
Да, я очень подробно в курсе дела. Очень кратко, в двух словах. Садыков и Жак являются соседями по дому. Они знакомы более 10 лет. Садыков являлся директором строительной организации, которая строила этот дом. Жак являлся соинвестором. Чтобы было понятно, дом был сдан в 97-м году. Начиная с 97-го, там возник между ними конфликт на бытовой почве. Ну, это бывает. Жаку и Жака, и других там соседей не устраивала атмосфера в доме и так далее. Короче говоря, Жак и другие жильцы организовали товарищество собственников жилья, чтобы управлять домом все в рамках закона. В процессе организации выяснилось, что Садыков нарушал определенные законы, и косвенным образом проверки по всем этим вопросам лишили Садыкова целого ряда финансовых преимуществ, которыми он пользовался незаконно, о чем есть документы Комитета по безопасности Москвы. И лично я считаю, многие, что то, что происходит сейчас с Жаком, это месть Садыкова, попытка устранить Жака от тех процессов, в результате которых Садыков понес какие-то финансовые потери. Что же касается дела Жака, то поскольку у нас не так много времени, я бы предложил рассмотреть одну капельку, которая как море, знаете, вот можно капельку поисследовать, и понятно, что происходит с делом. В числе причин, по которым Жака держат в тюрьме, каждый раз из суда в суд повторяется одно и то же. У него есть родственники за границей, паспорт заграничный и недвижимость. Вообще мне непонятно, что значит паспорт заграничный и родственники. Это что получается, что у всех жителей нашей страны, у которых есть паспорт, отсутствует презумпция невиновности? Это что значит, что все мы, имея заграничный паспорт, даем основание полагать, что мы скроемся от следствия? Отдельный вопрос о наличии недвижимости. На предварительном следствии следователь Кольчук задал Жаку вопрос. У вас есть второе гражданство? Нет, ответил Жак. У вас есть недвижимость за границей? Нет, ответил Жак. И вот на одном из заседаний суда следователь Кольчук представляет документ, подписанный израильским адвокатом. Он показывает запрос и ответ. Внимание! Запрос следователя в израильское консульство. Является ли гражданин Жаком гражданином Израиля? Ответ адвоката израильского. У гражданина Жака есть недвижимость в городе Герцлия. Адрес недвижимости не указан. Недвижимость большая, 150 метров. Дом 250 приусадебный участок. В Герцлии это стоит несколько миллионов. Ну, вообще, из фольклора известно, что евреи любят отвечать вопросом на вопрос, а иногда отвечают не про то, что их спрашивают. Но мне странно, что государственные органы Израиля приняли эту манеру. Их спрашивают, является ли он гражданином Израиля, а они отвечают, что у него есть недвижимость. Подписан документ израильским адвокатом в сентябре 2005 года. Если не изменяет память, 5 сентября. Нам удалось выяснить, что адвокат, чья подпись стоит под этим документом, умер 10 ноября 2003 года.
Лев Александрович, как вы считаете, какие сейчас здесь необходимо предпринять?
Ну, вы знаете, очень... То есть я уверен, что следователь Кольчук нарушает закон. Поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру, вот я, Движение за права человека, чтобы, так сказать, его поставить, грубо говоря, на место. И, значит, Жаку была дана возможность лечиться, предоставлена немедленно медицинская помощь. Более того, ему показана сейчас срочная операция, шунтирование на сердце. Есть такая фраза в показаниях врачей, что его жизни в любой момент угрожает смертельная опасность. То есть это все написано.
И это представлено, доведено до сведения Генеральной прокуратуры.
Это, собственно, я не вижу никаких оснований, никаких оправданий поведения Кольчука. Я считаю, что Кольчук должен быть отстранен от этого дела, потому что он уже нарушил закон. И он, по-видимому, выполняет какое-то специальное задание. Значит, вот гнобя, так сказать, господина Жака.
Это был Лев Александрович Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека». А у нас звонок. К нам дозвонился Владимир Александрович из Кемеровской области. Давайте послушаем его.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович.
Только что по вашей радиостанции в программе «Свобода в полдень» передали, что в Псковской области со следующего года собираются восстановить распределение выпускников культпросветучилищ, которые финансируются с областного бюджета. У меня вопрос. Они, эти выпускники, смогут отказаться от распределения?
Смин Вещ, вы можете помочь Владимиру Александровичу найти истину в этом вопросе?
Я, честно говоря... И вот думаю, может быть, мой коллега как-то ближе к этому.
Вы имеете в виду Геннадия Николаевича Холманских?
Да. Я плохо знаком с этим вопросом, поэтому я не могу здесь какое-то компетентное суждение вынести.
А вопрос о том, что они могут отказаться от распределения? Могут
отказаться. Мне кажется, что судя по тем тенденциям, которые есть в обществе, то в данном случае, наверное, не смогут отказаться. Хотя это бесспорно нарушение их прав. Кстати, мы все время возвращаемся назад в Советском Союзе. Вот это типичное советское, так сказать, решение и советская мера. Насильственно, понимаете, так сказать, навязать. Вот вроде нужно решать эту проблему, что действительно выпускники культпросвет училищ не идут работать по специальности. Так же, как и выпускники других вузов. Вместо того, чтобы изучать проблему, повышать зарплату, например, да, их будут заставлять 3 года, там, я не знаю, как в советское время, трубить где-нибудь в районном там клубе. Конечно, это не решение проблемы, и совершенно очевидно, что, значит, болезнь загоняется в некий тупик. Конечно, он не будет хорошим зап-клубом за эту мизерную зарплату, так сказать, работать. Все это развалится, бесспорно.
Понятно. А вот Сергей из Петербурга о чем-то хочет нас спросить. Давайте послушаем.
Благодарю вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы уточнить, о какой культуре вы сейчас говорите. Вот в моем опыте посмотрите, идет сериал «Зона». О многом можно спорить, но это тюремная культура, это криминальная культура. Можно говорить о базарной культуре, можно говорить о маргинальной. А вот мне кажется, например, у господина Жака, я с трудом дождался, когда вы заговорили об Ирине, на примере господина Жака, вот он сейчас, дыша буквально у этого оконца, по-прежнему остается человеком культуры, за которым бы мне хотелось бы тянуться. О какой культуре вы идете, говорите, еще ведете? А с другой стороны, я просто хотел сказать, нас лишили главного, нас лишили права на счастье. Смотрите, в Конституции Соединенных Штатов, которая не изменялась уже 200 лет, записано, имеет право на счастье. Кстати, в Евангелии слово «счастье» можно единственное перевести – «жить с честью». Так вот, американцы имеют возможность жить с честью, поэтому они ходят на Моцарта и... Я уже забыл, на кого они вечером ходят. А россияне, к сожалению, вот жить с честью приходится отстаивать очень серьезным образом. Ну, а те, кто живут с честью, наверное, и... Вот как раз так у них так культура, о которых, наверное, вы говорите.
Это было мнение нашего слушателя из Петербурга, Сергея. Семен Матвеевич, вам есть чем продолжить? Аргументы есть у вас,
да? Да, мне не очень понятна сама постановка вопроса, о какой культуре мы ведем
речь. А мы сами уже об этом сегодня говорили.
Культура, то, что... я считаю, это общая некая категория. Можно ли говорить о писателе Кафка, который написал «Процесс», что он исследовал тюремную культуру?
Ну, нам навязывают не Кафку по телевидению.
Нет, понятно. Был бы талантливо сделан сериал, если бы мы смотрели Формана, пролетая над гнездом кукушки, это же не культура психлечебниц, правильно? Поэтому говорить о том, что название и тема определяет уровень культуры, было бы неправильно. Мы должны говорить о явлении, можно искусству, культуре подвластны любые вопросы. Вопрос заключается в том, кто это делает, с какими взглядами, с каким багажом и как он это делает.
Это был литератор Семен Каминский. Вопрос Геннадию Холманских. Давайте вернемся к России как туристической державе. Я знаю, что не все памятники на территории страны мы имеем возможность видеть. На самом деле это так?
Но если вы прогуляетесь по Москве, то вы довольно быстро в этом убедитесь. Даже те памятники, которые составляют, представляют собой базовые культурные ценности, то есть Московский Кремль, прогулявшись по нему, вы убедитесь, что 70% его территории вам практически недоступно. То есть, если вы приезжаете в Венецию и не увидели Дворца Дожей, если вы приехали в Париж, не увидели Лувра, не увидели Версаля, если вы приехали в Лондон, не увидели Хэмптон-Корта, Тауэра, Виндзора, вы не видели, по сути дела, этих стран. Поэтому есть какие-то вещи, которые, какие-то памятники, которые являются просто визитной карточкой нашей культуры. И вот Московский Кремль и ряд усадеб подмосковных, в том числе и музеи московские, которые, в общем-то, таковыми являются, по большому счету, только на бумаге, они, в общем-то, и являются вот этой визитной карточкой. По ним иностранный турист судит о состоянии культуры страны в целом, о состоянии культуры именно с большой буквы, не тюремной, а именно о проявлениях высокой культуры. Потому что иностранный турист, он едет, в общем-то, не для того, чтобы основная его масса, не для того, чтобы пострелять на полигоне из нашего танка, а он едет, в общем-то, знакомиться с культурой великой страны и великой нации. Но это, к сожалению, он сделать не может. И здесь остаточный принцип, который был навязан большевиками, в плане ознакомления с культурными ценностями для россиян, он, в принципе, и действует, и распространяется и на иностранных подданных в том числе. Если обратиться к международному законодательству, под которым, как бы, международными пактами, под которыми Россия тоже поставила свою подпись, вот в частности, к всеобщей декларации прав человека, и сравнить ее с нашей Конституцией, то здесь серьезных расхождений трудно обнаружить. Это как бы вещи базовые. А вот уже практическую сторону, когда брать законы, которые непосредственно исполняют те или иные положения, то здесь уже возникают серьезные проблемы. Ну вот, что говорит всеобщая декларация прав человека? Каждый имеет право на свободно участвовать в культурной жизнью общества, наслаждаться искусством. Международный пакт о гражданских и политических правах уже в своей преамбуле говорит, что идеал свободной человеческой личности может быть осуществлен только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же, как и своими гражданскими и политическими правами. И если обратиться к нашей Конституции, это статья 44, часть 2, то легко увидеть, что там это изложено так, как каждый имеет возможность беспрепятственно участвовать в культурной жизни и иметь доступ к культурным ценностям. Никаких лимитов наша Конституция не устанавливает. Но если это все перевести в практическую плоскость, то оказывается, что у нас существует как бы высокая культура для налогоплательщиков и высокая культура для номенклатуры. То есть два ее состояния. И вот Московский Кремль – это яркий пример тому. Что касается музеев, то там, конечно, другая существует проблема. Это невозможность продемонстрировать все сокровища, которые там находятся. Ну, если это проиллюстрировать как бы в цифры, то средний процент, который мировые музеи показывают, он где-то находится в рамках между 10 и 13% того, что имеется в хранилищах. Это в экспозиции. А музеи передовые могут до 30% выставлять. У нас такие показатели демонстрируют разве что только Третьяковская галерея, едва натягивает 10%. Но это, в принципе, маленькая коллекция, если ее даже сравнить с русским музеем. Ну и галерея Шилова, Глазунова, Церетели и других известных вам персонажей. А что касается вот тех музеев, которые являются действительно визитной карточкой страны, это вот в Москве это ГМИ имени Пушкина, то есть музей изящных искусств и исторический музей, то ГМИ имени Пушкина не может показать и 1% того, что имеется. А исторические и 0,5%. То есть получается, вот если вот взять за пример исторический музей, вот такую ситуацию, что каждый год там будет полностью обновляться вся экспозиция, то для того, чтобы нам с вами увидеть все, что там есть, нужно прожить 450 лет.
Хорошая задача.
Хотя житель Лондона какой-нибудь, например, чтобы увидеть все, что есть, например, в галерее Тейт, если они каждый год будут менять экспозицию, ну, 5-7 лет увидит полный кругооборот всех экспонатов, которые имеются в хранилищах.
А еще у нас есть проблема доступности этих памятников, которые находятся за рубежом. Их может видеть богатый россиянин, и совершенно такую возможность не имеет средний россиянин, бедный, который еле выживает на свою нищенскую зарплату. Вот социальный аспект этой проблемы.
Ну, насчет того, что так за рубежом очень дорого, это не совсем так. В общем-то, цены на посещение, например, частных поместий в Англии, во Франции, ну, они не очень отличаются от цен на билеты в государственные музеи.
Вот. Ну, учительница, допустим, из Твери, она не может поехать в Лондон.
Ну, это понятно. Поэтому здесь приоритетом становится то, чтобы она это могла сделать здесь. Раз она туда не может поехать, только на нашей территории это сам Бог велел. Но, к сожалению, этого не происходит. И поэтому, если вот взять даже такую характеристику, как усадьбы, то вот поехав к югу от Лондона или вот посетив знаменитые туристические маршруты по замкам Луары, Шотландии, Баварии, у нас ведь такие маршруты у самих могли бы быть, в принципе. Но если брать Подмосковье, то это усадьбы к западу от Москвы вдоль Москва-реки в основном. Если брать усадьбы Петербурга, то это все ожерелье усадеб от Петербурга по Петерговской дороге до Оранинбаума. То есть это огромное число памятников, которые могли создать вот такие супермаршруты. Но, к сожалению, это все не работает и просто задействовано в единичном числе. Вот единственный, по сути дела, музеифицированный дворцово-парковый ансамбль на всю Московскую область — это усадьба Архангельская. И то дворец там закрыт на реставрацию с 83-го года. Когда на другом берегу этой усадьбы, буквально там 2 километра, находится знаменитая Усова, царская усадьба, закрытая, где знаменитые дачи КГБ находились и продолжают находиться.
Спасибо большое, Геннадий Николаевич. Это был Геннадий Николаевич Холманских. Лев Александрович, а вам вопрос немножко другого характера. Вот я сегодня взял телевизионную программу и просмотрел почти все передачи центральных российских телеканалов. Много чего нашел, но не нашел одного. Очень много людей сегодня в России отмечают Навруз, праздник весеннего равнодействия. Это и татары, это и башкиры, это и азербайджанцы. А вот телевидение, по которому уже судились о нравственном состоянии этого общества, игнорирует. Вот о чем это говорит?
Это говорит очень простое. Команды не получили. Вы знаете, вот получили бы... Вот если бы в Кремле тот чиновник, который распределяет, знаете, такой темник, написал бы, обязательно отметить Навруз. Все, вы бы там удивились, что было бы все завалено Наврузом. Потому что у людей там, они исполнители. Это команда. Я вспоминаю, кстати, сейчас, знаете, был такой очень анекдотический момент. Было 60 лет депортации чеченского народа. Это тоже, в общем-то, явление такого вот рода примерно. И мы, вот общественники, значит, подали заявку, и, в общем, был проведен пикет. И я знаю, что крупный чиновник мне сказал, ах, как обидно, мы это просмотрели. Понимаете, вот они просмотрели Навруз, вот и все. Вот управляемость деятелей культуры, управляемость. И цензор, внутренний цензор. А вдруг, если мы покажем Навруз, я думаю, кому-то пришло в голову, а вдруг в темнике нет, а вдруг за это что-то будет.
А помните, как в интермедии у Райкина бабушка, которая пришла менять телевизор. Телевизор купила новый в магазине, а он показывает старую программу. Ему ей предлагает продавец, значит, и так далее. И они доходят до правительства. А может быть, правительство поменять? Ну, очень политкорректно отвечают. Бабушка, нельзя.
Я прекрасно помню это менять. А вот вы просмотрели насчет Навруз, Али. Если внимательно посмотреть программу, то там есть Навру-Терес, Навруз.
Ну, эта передача у нас очень часто выходит на наших телеканалах. Она настолько часто, что ее уже и не замечаешь.
Это без команды.
Геннадий Николаевич, я вот бы хотел еще вопрос затронуть памятников наших региональных. Ведь вот вы говорите о московском Кремле, о московских памятниках. Но ведь Россия – это не только Москва. А кавказские памятники, а сибирские? Вот там как дела у нас обстоят? Что у нас, только китайцы сейчас в Сибири смотрят эти памятники?
Ну, это не совсем так. Вот что касается Кавказа, ну, здесь, я думаю, это будет проблематично, потому что кавказский регион, он вообще в списках, как бы, фигурирует опасных для посещения туристами. И это будет еще довольно долго, и независимо от того, организуют там какие-то туристические центры или не организуют, в общем-то, он будет довольно долго еще игнорироваться иностранным туристам. Что касается Сибири, ну, здесь, конечно, там проблема кроется в отсутствии гостиничных номеров, то есть должного сервиса, потому что если брать даже гостиницы Москвы, сравнить с тем, что было при царе, у нас сейчас около 150 гостиниц всего, при царе было больше 220. Вот, если брать Лондон, 1500, Париж 1000, то есть можно просто из этого прикинуть, что если в столичных городах даже у нас ситуация неблагополучна, то уж в Сибири, что касается гостиниц с хорошим сервисом, это просто вообще еще в зачаточном состоянии. Поэтому, я думаю, и здесь кроется корень проблемы. В общем-то, памятники, как таковые, они никогда прибыли такой прямой не приносили, памятники истории и культуры, но они всегда напрямую влияли на наполнение гостиничных номеров. Вот это и происходит на Западе. То есть рентабельными там, может, только Лувр и Ватикан являются, остальные это все музеи, это, в общем-то, вещи как бы нерентабельные. А вот привлекать туристов они могут как никто. То есть это миллионы. Если Москва у нас 2 миллиона с хвостиком, вот Лужков похвалился, туристов принимает, но если сравнить с потоком туристов, которые посещают Лондон, то это 28 миллионов туристов в год. Из них 16 зарубежных.
Да, цифры довольно-таки красноречивые. Это был историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских. У нас звонок из Москвы. Юрий Александрович, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, я выражаю свое сочувствие Ирине, дочери Жака, да, по поводу заключения его отца, да, как деятель культуры. Я как понял, ну, вот это на бытовой почве. Поэтому я думаю, что, как бы сказать, все, что здесь сказано о нем, по отношению к самой передаче, которая заявлена, не имеет отношения. Это мое мнение. Теперь второй вопрос. Относительно вообще нарушения прав деятелей культуры, я так понял, или вообще культуры, как вы мне истолкуете?
Нет, наша тема довольно-таки, она шире, нарушение прав в сфере культуры.
В сфере культуры, да? Ну, так вот, я вам тогда задаю тогда вопрос. Если, предположим, министр Швецко в свое время заявил, что Пушкин устарел, и нам нужно смотреть, показывать в основном американские фильмы, да, господа, вы же разберитесь, в конце концов, где же настоящие деятели культуры? Почему они не идут туда, на экраны? Вот что меня интересует.
Литератор Семен Каминский, вам есть что ответить нашим?
Конечно, есть. Во-первых, Михаил Ефимович Швецкой никогда ничего подобного не заявлял о том, что Пушкин устарел, и нам нужно смотреть другое. Это просто... Ну, я буду вам чрезвычайно благодарен, наш слушатель, если вам удастся представить мне доказательства того, что Михаил Ефимович Швидкой говорил нечто подобное. А вторая часть вопроса я не расслышал, Олег. Что-то такое.
Знаете, я бы хотел, чтобы вы еще затронули вот проблему Валерия Жака.
Вот, да, что это не имеет отношения.
Это не наша тема, якобы. Как, по
странно.
Мнению,
странно. Почему? Если деятели культуры, те, кто производит, те, кто создают культуру, оказываются жертвами того произвола, который царит в стране, разве мы не можем отнести это к нарушениям в сфере культуры?
Александр Павлов, как вы считаете?
Ну, я думаю, что тема, так как широко она была поставлена, так она сейчас и обсуждается. Действительно, разные вопросы мы обсуждаем, очень широкий круг вопросов, но я думаю, что просто это необходимо говорить именно о том и о другом, и о третьем. Вот здесь вот разговор шел о памятниках культуры. Я хочу сказать, что все, многие импульсы должно задавать руководство страны, бесспорно. Вот, потому что, тем более, наша страна так устроена, что все смотрят наверх. Какой оттуда пойдет сигнал? Так вот, к сожалению, в область культуры сигналов-то не идет. Вот Константиновский дворец, да? Вот Ельцин в свое время построил несколько своих, так сказать, баз отдыха, там, и уже при Ельцине говорили, многовато для одного человека. Приходит молодой, энергичный президент. Казалось, отдыхать ему еще меньше вообще возможности-то нужно составлять. Нет, берется Константиновский дворец, и правильно я понимаю, что это одна из наших, так сказать, просто из жемчужин, правильно, да? И его реставрируют замечательно. Но так покажите его народу, покажите его, так сказать, ну, иностранным посетителям. Значит, дайте капитализацию культуре, что ли, благодаря этому. Нет, это Константиновский дворец отдается молодому энергичному президенту. Что он там делает, я, как говорится, не догадываюсь. Но он принимает там иногда, раз в несколько месяцев, иностранных гостей, и все.
Это было мнение лидера общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских, литератор Семен Каминский, дочь главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жака Ирина, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте «Свобода.News.ru». Продюсер программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Олег Усов прощается с вами и желает вам всего наилучшего. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы: «Московская ярмарка», «Книги России», «Суд по обвинению Дэна Брауна в плагиате», премьера фильма «Волга, Волга». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.